Глава 4. Одному мне сразу стало скучно. Я поскучал в кресле, побродил по холлу, не нашел еще две незаметные двери. Не то чтобы замаскированные, таких бы я и не нашел, но сделанные под стену. Потом я посидел у бассейна, шлепнул девушку по ноге, бронза была холодная и шероховатая. Оборвал кусочек мха, стал рассматривать. Вроде настоящий, не синтетика для красоты. Хоть бы рыбок пустили в воду. Вернувшись в кресло, я попытался представить, что там с Леоном. Но не режут же его на кусочки, это понятно. Наверное, надели шлем на голову и снимают всякие энцефалограммы. А чем занят Стась? Излагает совету Фага все, что про меня думает? Я задумался так сильно, что не сразу почувствовал, как бич соскользнул с руки и просунул головку под воротник, только когда он стал вкручиваться в нейрошунт. Может, и стоило отдернуть голову? Мало ли что вздумает сумасшедший бич, но я замер, лишь вспотел от страха. Бич успокоился, лишь подрагивал, будто прилаживался к моему шунту. А потом я почувствовал наплывающую картинку, как на виртуальном фильме или на уроке. Этому можно противиться, надо только не закрывать глаза и думать о чем-то другом. Я закрыл глаза и расслабился. Вначале я услышал голос. Не ушами, а внутри головы. И это был голос Стася. Поэтому я уверен, что мы имеем дело именно с цепочкой случайностей. Вероятность привязки бича существовала. Рано или поздно мы должны были столкнуться с подобным случаем. Хорошо, Стась, этот голос был мне незнаком. Допустим, вся история Тикерея фантастична. Почему бы не поверить в еще одно совпадение? Тот, кто говорил, явно иронизировал. Что в ней фантастичного? Мы проверили карьер. Тикерей покинул его на контейнеровозе Клязьма. Мы проверили Клязьму. Экипаж действительно пожалел мальчика и высадил на новом Кувейте. Водителя такси я тоже проверял. Отчет вам знаком. В кемпинг мальчик попал случайно. Передо мной начала появляться картинка. Мутноватая, подрагивающая, но все-таки понятная. Очень длинная комната с таким же длинным столом. И люди в креслах. Точнее, Фаги в креслах, слушающие Стася. Я видел все его глазами. Нет. Я видел и слышал то, что видел и слышал его бич. Удивляться я не стал, я же знал, что у бича масса способностей. Вот удивительно только, что мой бич и бич Стася наладили между собой связь. «В конце концов, что даст похищение бича?» — спросил кто-то. «Я склонен признать правоту Стася в данном вопросе. 18 бичей данной модификации были потеряны. В трех случаях мы точно знаем, что они попадали в руки асоциальных элементов, даже если кому-то удастся скопировать устройство». Говоривший пренебрежительно махнул рукой. Один из тех, кто сидел в торце стола напротив Стася, негромко, но властно произнес: «Тогда предлагаю закрыть данный вопрос. Гораздо важнее решить, что мы будем делать с мальчиком». Наступила тишина. Кто-то встал и вышел из-за стола. Снова заговорил Стась. «Почему бы нам не оставить все как есть? Бич. В данном виде он не является оружием. Стась, вам прекрасно известно, как легко вернуть ему все боевые способности. Тикерей не станет этого делать. Даже в свои годы он обладает чувством ответственности. Жизнь на карьере. Стась, в любом случае мы не имеем права передавать оружие человеку, ни ребенку, ни взрослому. Забрать у него привязавшийся бич – значит, уничтожить оружие. Без хозяина он не выживет, и мальчик это понимает». Ответа не было довольно долго. Я смотрел на мутное изображение, потом Стась как-то повернул руку, и я стал видеть только стол. Зато слышать не перестал. Усталый и печальный голос того, с кем Стась спорил. «Бич дает мальчику слишком много способностей, которыми не должен обладать рядовой гражданин. Например, вот уже 4 минуты... Тикерей слушает наш разговор». Я оцепенел. Разлепил веки, выскальзывая из виртуальности, будто это могло теперь что-то изменить. Почувствовал, как бич торопливо отлепляется от шунта и скользит под одежду. Я увидел сидящего передо мной на корточках грузного немолодого мужчину. Он был мулатом, коротко стриженным. Раньше я никогда его не видел. Но что-то в нем было от Стася. Тоже фак. «Не надо меня бояться», — негромко и напевно произнес мулат. Я кивнул. «Ты знал о возможности бича осуществлять коммуникацию?» — спросил мужчина спокойно, незлобно. «Нет», — я замотал головой. «У тебя потрясающая способность влипать в истории, Тикерей». Он опустил руку мне на плечо. «Пошли, малыш. Незачем теперь тебе здесь сидеть, верно?» Я не ответил, а просто поплелся за ним, будто на казнь. Но страха почему-то не было. В лифте мы ехали с полминуты, а потом вышли в том самом зале, который я недавно видел через виртуальность. Я отыскал взглядом Стася и метнулся к нему. Стась лишь укоризненно покачал головой, но ничего не сказал. Я посмотрел на фагов. Все немного изменилось. В воздухе повисло зыбкое дрожащее марево, как над дорогой в жаркий день. Стол и комнату я видел отчетливо, а вот сидящих за столом лишь в самых общих очертаниях. И голоса казались искаженными. Только Стась и Мулат, который меня привел, были видны отчетливо. «Не пугайся, Тикерей», — сказал тот, с кем разговаривал Стась. «Наверное, он был одним из главных у фагов. Не стоит тебе видеть наши лица». «Я понимаю», — сказал я. «Я не боюсь. Это из-за внушения?» «Да. Но тебе действительно не стоит бояться. Ты понимаешь, что сейчас происходит?» «Понимаю. Вы решаете, что со мной делать». «Ты хочешь что-нибудь нам сказать?» Я помолчал, пытаясь найти убедительные слова. Ничего особенного не находилось. «Мне жалко, что так получилось», — сказал я. «Но я не шпион. И бич взял только потому, что он привязался. Мне его стало жалко, он ведь живой». «Тикерей, мы в крайне сложном положении. Дело даже не в том, что ты узнал что-то очень тайное. К счастью, это не так. Но мы не можем оставить тебе бич. Это все равно, что дать в руки младенца атомную бомбу». «Я не младенец», — обиделся я. «Ты не понимаешь», — терпеливо объяснил скрытый за маревом фак. «Умение владеть бичом не просто сложное искусство. Бич откликается на все твои желания, даже подсознательные. Если тебе захочется услышать чужой разговор, бич перехватит сигнал. Даже без главного источника питания он служит оружием. Страшным оружием в рукопашной схватке. Тебя толкнут твои расшалившиеся ровесники, а бич воспримет ситуацию как угрозу и отрубит им руки. Понимаешь?» Я закусил губу и кивнул. «Тикерей, ты согласишься вернуть бич?» «Он умрет?» — спросил я. И почувствовал, как что-то шевельнулось на моей руке. «Да, бич не привязывается повторно. Это одно из защитных свойств». Я схватился левой рукой за правую, прижимая бич сквозь одежду, и спросил. «Ну, может быть, можно что-то сделать? Давайте я буду жить один, где-нибудь, чтобы не натворить беды. Есть же такие люди, что работают в одиночку, на космических станциях или еще где». Фаги молчали. Потом Стась пояснил для меня. «Тикерей, ты имеешь право владеть этим оружием, лишь будучи фагом. Ты можешь стать фагом, лишь будучи генетически модифицирован еще до рождения. Это тупик. Но можно ведь сделать исключение, не выдержал я». «Нет», — ответил Стась. «Вся беда в том, мальчик, что некоторые правила мы обязаны выполнять. Мы генетически принуждены их выполнять. Фак не может нарушить своего слова. Фак не может употребить свои способности для достижения личной власти. Фак не может нарушить верность закона правящему правительству человечества. Фак не может передавать гражданскому лицу особо опасные устройства, в том числе плазменный бич». Я чуть не рассмеялся и сказал: «Но это же глупо. В армии есть куда более страшное оружие. И какой-нибудь офицер, который вовсе не фак, может нажать кнопку и уничтожить целую планету. Что по сравнению с этим бич?» «Ты прав», — согласился Стась. «Но мы не можем нарушить данного правила». Я обвел взглядом стол. И мне показалось, что за мутными экранами я угадываю выражение лиц. Они все мне сочувствовали. Вовсе их не радовала перспектива разбираться с мальчишкой по их же вине, заполучившим в руки оружие. «Вы же взрослые люди», — сказал я, — «умные и добрые. Но неужели вы не можете ничего придумать? Вы же хотите мне помочь, так помогите». На лице Стася появилась мучительная гримаса. Кто-то пробормотал: «Если бы мы могли». «Тикирей, тебе нравится на Волоне?» — вдруг спросил Мулат. Я кивнул. «Существует положение об институте временных уполномоченных», — сказал Мулат как бы в пространство. «Доверяя часть информации и оборудования при условии контроля и сокращенных возможностей переменения», — быстро произнес Стась. «В кризисной ситуации», — также цитатой и из неведомого документа ответил Мулат. «Фактически именно это ты уже предпринимал, верно? Когда попросил Тикирей помочь тебе на новом кувейте». «Спасибо, Рамон, это можно». Тот факт, что сидел во главе стола, кашлянул и добавил: «Если этого требует выполнение оперативной задачи особой важности». Они все замолчали. Что-то они сейчас обдумывали, и мне не нравилось, как сосредоточено. «Тикирей», — сказал Рамон, — «есть одна возможность, но она не очень-то приятная». «Говорите», — попросил я. Покосился на Стася. Лицо у него было ледяное, даже свирепое. «Ты знаешь, что происходит на новом кувейте?» Я покачал головой. «Мы тоже не знаем, мальчик. И сейчас готовится миссия на эту планету. Трое фагов попробуют выяснить, что происходит с населением, попавшим под психоатаку Инея. И если ты тоже отправишься на новый кувейт, мы вправе присвоить тебе статус временного уполномоченного. И ты можешь сохранить бич. Без главного аккумулятора, конечно». Я думал. Страха не было, только удивление. Как все ладно складывается. «Это надолго?» — спросил я. «Полагаю, 2-3 месяца», — сказал главный фак. «Потом мы тебя выдернем. Твой дом, твоя работа — все это будет тебя дожидаться. Со школой дела, полагаю, уладим», — добавил кто-то и добродушно рассмеялся. «И что мне надо будет делать?» — спросил я. «Ничего особенного. Наблюдать и делать выводы. Любая информация окажется крайне полезной для нас, для вас, империи. А бич? Потом, когда я вернусь?» Рамон пожал плечами. «Сроки возврата временно выданного оборудования не оговорены законом. Пусть останется с тобой». Я смотрел на Стася. Мне не нравилось выражение его лица. «А Леон?» — спросил я. «Что Леон?» — нахмурился Рамон. «Что будет с ним?» «Наши ученые постараются понять, какое действие оказала на него программа, так удачно тобой прерванная. Потом поможем ему с гражданством и...» «Леон отправится со мной», — сказал я, и услышал, как по залу прошел легкий шум. «Почему?» — с недоумением спросил Рамон. «Потому что они друзья», — ответил за меня Стась. «И потому, что на новом кувейте осталась семья Леона». «А он захочет туда вернуться?» — Рамон прищурился. «Мне показалось, что между Стасем и Рамоном минута назад пролегла какая-то неприятная недоговоренность». «Это надо его спросить», — ответил Стась. Вновь заговорил фак во главе стола. «Господа, вам не кажется, что мы торопимся? Пусть Тикирей подумает, прежде чем принять решение. Все-таки я надеюсь, что он решит сдать бич и остаться на Авалоне. Его другу также надо принять решение. Если ребята все-таки решат лететь на новый кувейт, то предлагаю Рамону заняться подготовкой операции». Послышалось несколько голосов. У всех мнение сводилось к тому, что нечего забегать вперед, и надо дать парнишке время все осмыслить. «Я отвезу мальчика домой», — сказал Стась, касаясь моего плеча. «Благодарю всех». Он посмотрел на Рамона, и несколько секунд два фага изучали друг друга. Потом Рамон неловко пожал плечами и отвел глаза. Леона мы ждали еще часа два. Уже не в этом холле, а внизу, в уютном баре. Стась вроде бы повеселел и о делах больше не говорил. Сказал, что ему вовсе не нужно сегодня возвращаться на совещание, и стал заказывать себе разные коктейли. Я пил сок, в который веселый бармен влил для запаха чайную ложку апельсинового ликера. Потом просто болтал со Стасем, потом фак стал учить меня, как по внешнему виду человека определять его настроение и характер. По-моему, он в основном шутил, но получалось смешно. Народу в баре было немного, человек 10, Не фагов, конечно. И про каждого Стась рассказал что-нибудь забавное. И ни разу ничего обидного. Леон спустился вниз или поднялся, если мы были под землей, вместе с доктором Анной Гольц. Он уже не боялся и мрачным не был, наоборот, смеялся, а когда Анна его на прощание обняла, покраснел. «Ну и как он?» — спросил Стась, кивнув Анне, будто старой знакомой. «Я думаю», — Анна сразу стала серьезней, — «что молодой человек успел вовремя. Я понял, что речь обо мне». «Что-то стало яснее?» — полюбопытствовал Стась. Она покачала головой. «Вроде бы факт другого ответа и не ждал. Мы пошли на стоянку». «Сильно мучили?» — спросил я Леона тихонько. «Беседовали», — серьезно ответил Леон. «Про мой сон». «Ну и что?» «Анна говорит, что ценной информации в нем нет. Это пропагандистская программа, но ее прервали до того, как она успела сработать. Сейчас она понемногу проходит, забывается, как обычный сон. Там дальше должно было быть что-то важное, из-за чего люди верят Инею. Но у меня эта часть не сработала». «Так что, ты нормальный?» — спросил я. И торопливо уточнил. «Они тебя врагом не считают?» «Нет». Леон энергично замотал головой. «Мне надо будет написать подробный рассказ про свой сон, заполнить анкеты и пройти несколько тестов. И все, больше ничего не требуется». Стась легонько подтолкнул его к Дунаю. Я забрался на заднее сиденье вслед за Леоном. Стась сел на место водителя, включил автоматику и сразу же спросил. «Ты хочешь согласиться на предложение совета, Тикерей?» «Какое предложение?» — шепотом спросил Леон. Но ему я отвечать пока не стал. «Да, Стась». «Я не считаю, что игра стоит свеч, Тикерей». Стась покачал головой. «Бич — это не живое существо. Это механизм». «Не совсем», — упрямо сказал я. Стась вздохнул, потер лоб. «Пусть не совсем. Пусть это смесь механики, электроники, живой ткани. Неважно. Как ты думаешь, Тикерей, разумно ли рисковать жизнью для спасения, ну, пусть любимой собаки? Неразумно. Тогда зачем ты соглашаешься отправиться на новый Кувейт?» Леон вздрогнул и уставился на меня. «Честно?» — спросил я. «Чтобы Леон мог туда попасть. А Леону это зачем? Там уже мои родители», — вскинулся Леон. «А как это? Можно попасть на новый Кувейт? Он ведь в карантине, нет?» Стась замолчал. Потом заговорил, тщательно подбирая слова. «Леон, я понимаю твою тревогу и тоску по родителям. Но поверь мне, что на захваченных иным планетах не происходит каких-либо массовых арестов, уничтожения населения, репрессий». «Тогда чего же нам бояться?» — вопросом ответил Леон. А я сказал: «Стась, ну представь, что тебе 13 лет, и твои родители где-то на другой планете, а ты можешь туда попасть». Дунай неторопливо кружил по улицам, автоматика вела его по самому незагруженному маршруту. За лобовым стеклом проплывали какие-то сверкающие здания, роскошные офисы, эстакады путепроводов, и лицо Стаси на их фоне было непривычно мягким. «У большинства фагов вообще нет родителей, Тикерей. У меня был отец. Он исчез в ходе выполнения миссии на одной маленькой планете. Мне тогда было 11 лет, но даже тогда я мог похитить корабль и попытаться его спасти. Но я реально понимал, что шансов у меня нет, и остался на Авалоне продолжать обучение». Он помолчал немного и добавил: «Ты можешь сказать, что я его не любил. Нет, это будет неправдой». «Я верю, Стась». У меня вдруг перехватило горло. «Но ты же сам говорил, что наша цивилизация слишком уж разумная и логичная, что это плохо. Вот мои родители, они как раз все сделали правильно и логично. По-иному никак нельзя было. Но я теперь их никогда не увижу. Их нет больше, совсем нет. И если сейчас все сделать логично, то ли он тоже своих родителей не увидит? А может быть, начнется война, и он будет стрелять в своего братишку?» «Я не буду», — сказал Леон. «А он будет», — выкрикнул я и отвернулся к окну. Стась заговорил не сразу. «Тикки, я понимаю тебя. Знаешь, я ведь совсем не против, чтобы Леон вернулся к родителям. И это хорошо, если ты сумеешь помочь нам на новом Кувейте». Он замолчал. «Так что тогда?» — спросил я, не поворачивая головы. «Не знаю. «Что-то не нравится», — коротко ответил Стась. Он нажал какую-то кнопку, стекло, к которому я прижался носом, уползло вниз. Встречный ветер был холодным, сухим и пах городом. «Заставлю-ка я эту коломагу разогнаться как следует», — сказал Стась. «Не продует?» «Нет», — сказал я. И ветер ударил мне в лицо. Стась высадил нас у дома, но заходить не стал. Пожал руки и укатил в своей нелепой, совсем не геройской машине. Мы с Леоном стояли у подъезда, идти в квартиру совсем не хотелось. «Давай сходим к Росе», — сказал я. «Что?» — спросил Леон. И я понял, мыслями он далеко-далеко отсюда. С мамой, папой, братиком, сестренкой. Я на это и надеялся. Этот сон, в котором он прожил взрослую жизнь, будет его долго мучить. А вот если он снова окажется в своей семье, сразу развеется, как дурной морок. «Мне надо поговорить с Росси», — сказал я. «Зачем?» — Леон поморщился. «Не трогай ты его, он просто трусливый сопляк». «Не собираюсь я его трогать. Мне надо поговорить». Леон недоверчиво посмотрел на меня, пожал плечами, застегнул куртку, которую снимал в машине. «Ну, пошли». Автобуса мы ждать не стали. Пошли по Радужной в сторону центра. Леон засунул руки в карманы и чего-то насвистывал. Доктор Гольц очень талантливая, если она смогла так быстро Леону помочь. Он стал совсем нормальный. Радужная улица спальная. Тут стоят только жилые дома и немного маленьких магазинов, если кто-то забыл после работы заехать в супермаркет. Я бы не удивился, если бы мне сказали, что на всей улице сейчас всего два человека, мы с Леоном. Но вскоре навстречу прокатил старичок в инвалидной коляске, хмуро покачавший головой при взгляде на нас. Наверное, считал, что детям положено быть в школе или заниматься чем-то полезным, а не шастать по улице. Я вспомнил отважного старика Семецкого и загрустил. На Волоне меня поначалу удивили дома. У нас на карьере дома большие, а стены у них тонкие, как оконное стекло. На Новом Кувейте, где почти везде тепло, домики тоже легкие, но маленькие, на одну семью. А здесь здоровенные, многоквартирные здания с толстыми стенами из бетона или кирпича. Красиво, конечно, как в фильме про старину, но странно. Сейчас-то я уже привык. Мне даже кажется, что так и должно быть. Толстые стены, крепкие двери и окна с двумя стеклами. А еще удивительная вещь – дворы. На карьере дома стоят рядом, впритык друг к другу. А для игр и отдыха сделаны специальные площадки. Под куполами не так уж и много места. На Новом Кувейте, наоборот, пространство между домами очень большое. На Волоне что-то среднее, и у каждого дома получается свой уголок, засаженный деревьями, с какими-то горками и каруселями для малышей, беседками, бассейнами. Не для купания, а для красоты. Мы прошли через один двор, чтобы сократить расстояние, и вышли на аллею, засаженную каштанами. Жалко, что сейчас зима. Жалко, что весной я уже буду на Новом Кувейте и не увижу, как они цветут. Очень обидно. «Давай купим чего-нибудь попить», — спросил Леон, когда мы проходили мимо крошечного магазинчика. «Давай». Он ждал чего-то. «А-а-а!» — сообразил я и выгреб из кармана мелочь. «Держи». Дальше мы шли, попивая из банок горячий кофе. Мимо развлекательного центра, с обычным кинотеатром, виртуалками, аквапарками и спортивными залами. Я был там один раз, мне понравилось. «Здесь не хуже, чем на Новом Кувейте», — сказал Леон. И сам же поправился. «Чего это я? Тут даже лучше». «Тикерей, ты только из-за меня хочешь туда отправиться?» «Нет». «А почему?» Я заколебался. «Вроде бы мы идем по улице, и никто нас не слышит». «Нет, ерунда это все. Ничего нельзя знать наверняка. Если уж захотят подслушать, то будут считывать слова с губ через низколетящий спутник или приклеят незаметно крошечный микрофон пылинку или обычным направленным микрофоном из проезжающей мимо машины подслушают. Ты знаешь, Леон, мне тут скучно. На что я буду как дурак работать в лаборатории, потом институт оканчивать? А на Новом Кувейте можно помочь фагам. Вдруг я смогу их убедить, что из меня получится фаг? Леон подозрительно смотрел на меня. Потом зачем-то спросил. «Хочешь быть фагом?» «Конечно», — он задумался. На самую секунду, будто в нем снова проснулся взрослый мужик, успевший повоевать, жениться и умереть. а потом вздохнул и тоскливо сказал: «Да не возьмут тебя. Фаги все генетически приспособленные. Обычный человек не может быть фагом». «Ерунда все это», — убежденно сказал я. «Ну и что, что не приспособлен? Спорим, я радиацию буду держать лучше, чем фаг. И еще кое-что. А ведь им может пригодиться такой специальный агент, который станет работать на радиоактивных планетах». Леон подумал и согласился, что да, действительно, такой агент даже фагам будет полезен. И что специальный агент для работы в условиях низкой гравитации и замкнутых пространств тоже может пригодиться. «Только нам надо будет сделать что-то действительно важное», — сказал он. «Не просто смотреть по сторонам, а еще...» Он заколебался, но все-таки добавил. «Узнать, например, как раскодировать людей». Так мы и шли к дому Росси, мечтая о всякой ерунде. Кварталы многоквартирных домов кончились, пошли коттеджи. Все обеспеченные граждане на Волоне жили в коттеджах. «Я туда не пойду», — буркнул Леон, когда мы подошли к живой изгороди, окружавшей маленький сад. Все деревья тут были вечно зеленые, и даже сейчас, припорошенные снегом, смотрелись здорово и празднично. «Хорошо, я быстро». Калитка была не заперта, я вошел и двинулся по смерзшемуся песку дорожки к дому. Рядом тянулся обсаженный кустами бетонированный выезд из гаража. Один куст был слегка помят и совсем без снега, задели машиной. Я и сам не знал, зачем хочу увидеть Росси и что собираюсь ему сказать. Но ничего не говорить было совсем неправильно, потому что любые ошибки надо прощать. Может быть, нельзя прощать, лишь если случается непоправимое, если бы я утонул или Леон, бросившийся меня спасать. Я должен прощать, ведь фаги простили мою ошибку. Я вышел к дому и остановился, потому что увидел Росси и его отца. Они счищали снег перед домом большими ярко-оранжевыми лопатами. Ну, перед этим счищали, а сейчас дурачились, кидая снег друг в друга. Росси пыхтя махал лопатой, как экскаватор ковшом, засыпая отца снежной пылью. Вильям, точно так же покряхтывая и негромко хохоча, уворачивался, временами кидая снегом в Росси. Когда Росси совсем уж разошелся и даже перестал смотреть, куда бросает снег, Вильям зашел к нему сбоку, подхватил подмышки и опустил головой в сукроб. Росси, хохоча, выбрался наружу, закричал: «Нечестно!» Я тихонько отступил на шаг. 1-0, бодро произнес Вильям. Оказывается, он не только выпивоха, болтающийся день и ночь по всяким спектаклям и литературным салонам. Оказывается, он хороший. Росси с воплем бросился на отца, повалил в снег. Мне показалось, что Вильям специально поддался и стал нагребать на него снег, спрашивая: «Сдаешься? А? Сдаешься?» Я отступил еще дальше. А чего я хотел? Чтобы Росси сидел, запершись в комнате, и переживал, какой он плохой? Или чтобы родители перестали с ним разговаривать, оставили без сладкого и не пускали гулять? Неужели я этого хотел? Прийти и сказать: «Все нормально, я вовсе не обижаюсь, всякое бывает». Нет. Или все-таки именно этого? «Сдаюсь!» — объявил Вильям. Приподнял голову и замер, увидев меня. Я застыл. Теперь уходить было глупо. Через мгновение Вильям отвел глаза и, как ни в чем не бывало, сказал Росси: «Кстати, ты обещал помочь маме». «Ну?» — Росси поднялся, потирая покрасневшие ладони. «Мы еще не убрали все». «Росси!» Вильям встал, отряхнул сына от снега. «Ты обещал. Это первое». «И уже замерз. Это второе. Я сам уберу остальное». Больше Росси не спорил. С неохотой пошел к дому, так и не оглянувшись и не заметив меня. Я стоял и ждал. Вильям подошел ко мне. «Доброе утро, Тикерей». «Добрый день, Вильям», — ответил я. Вильям кивнул, задумчиво потирая щеку. «Да, разумеется, день. Я пока отослал Росси, ты не против?» Я пожал плечами. «Пойдем». Он опустил мне на плечо тяжелую крепкую руку. Мы дошли до маленькой беседки в саду, сели. Скамейки в беседке были теплыми, сидеть было приятно. «Очень неприятно все вышло», — Вильям покачал головой. Задумчиво извлек из кармана портсигар, достал тонкую сигариллу, раскурил. «Знаешь, Тикерей, я был уверен, что уделяю достаточное время воспитанию детей. «Вы не переживайте», — сказал я. Рося испугался. «Ну, это же бывает. Это и вправду страшно, когда ломается лед». Вильям покачал головой. «Нет, Тикири, не утешай меня. Это всецело мой недосмотр. Я слишком увлекся работой, богемным существованием, социальной безответственностью. Собственно говоря, это общая беда нашей планеты, Тикирей. Слишком уж благополучно мы живем». Он воодушевлялся с каждым словом, будто статью писал, и она хорошо получалась. Дело даже не в том, что Росси и Рози плохо воспитаны, Тикирей. Да, я частично переложил их воспитание на школу, счел, что литература, театр, ТВ привьют им правильную жизненную позицию. Но я упустил главное. Им не хватает эмоционального тепла, чувства любви и защищенности. Отсюда это постыдное проявление трусости, душевная черствость. Вильям досадливо взмахнул рукой, столбик плотного серого пепла упал на припорошенный снегом пол беседки. «Да ничего не случилось, — неловко сказал я. — Но ошибся Роська. Все он уже понял». «Спасибо». Крепко, по-взрослому пожимая мне руку, сказал Вильям. «Ты очень ответственный и добрый молодой человек. Я долго думал над происшедшим всю ночь. И Росси очень переживал. Вот буквально несколько минут назад оттаял. Развеселился. Я кивнул. Теперь передо мной стоит сложная задача, — продолжал Вильям. — Откорректировать поведение ребят, перебороть негативные тенденции, при этом не травмируя их души, не вызывая реакции подросткового протеста. Я бы хотел просить тебя о помощи». «Да, я потому и пришел». «Тикирей, я предложу тебе очень странную вещь», — продолжал Вильям. «Только не надо удивляться, выслушай меня и не перебивай». Я снова кивнул. Вильям обнял меня за плечи. «Ты ровесник моих ребятишек, но гораздо взрослее их», — сказал Вильям. «Ты ровесник моих ребятишек, но гораздо взрослее их», — сказал Вильям. «Пережитые, трагедия твоих родителей, это страшная история на новом Кувейте. Тебя ведь эвакуировали в последнюю минуту». «Нет, не отвечай, я знаю, ребята мне рассказали. К тому же твое товарищеское отношение к другу, забота о нем. Он поправился?» Теперь он ждал ответа, и я кивнул. Серый столбик пепла на снегу медленно рассыпался трухой. «Это хорошо», — кивнул Вильям. «Тикирей, я думаю, что тебе тяжеловато жить одному». «Я не один», — не выдержал я. «Мы с Леоном, и нам все помогают, даже фаги». Вильям уважительно кивнул. На Валоне к фагам относились без иронии, особенно в Портландце, где вся экономика их обслуживала. «Понимаю. Но все-таки это неправильно, двум детям жить без взрослых. Все-таки ты еще не сформировавшаяся личность, и это может плохо сказаться на вас. Поэтому я хочу предложить, чтобы ты или он переехали к нам». Я этого не ожидал. Поднял голову и посмотрел на Вильяма. Тот был очень серьезен. «Разумеется, речь не идет об усыновлении. Вы уже большие ребята», — продолжал Вильям. «Но мы готовы оформить официальную опеку, помочь вам получить образование, занять достойное место в обществе. Ну и на детские проказы времени будет оставаться побольше, верно?» Он улыбнулся. «Зачем это вам?» — спросил я. «Буду честен», — сказал Вильям. Выпустил клуб дыма, отбросил свою сигарилу. «Во-первых, из-за чувства вины. Я считаю себя обязанным искупить вину, отчасти и свою. Во-вторых, это хороший, добрый поступок. А чем держится наш мир, как не добротой и взаимопомощью? В-третьих, и, может быть, это самое важное, ваш пример поможет Рози и Росси выправиться, стать настоящими людьми. Я поговорил с ребятами, с мамой, они все рады. Ну, как?» Он ждал. От него пахло табаком и каким-то дорогим пряным одеколоном. «О преимуществах для вас с Леоном, которые я уже перечислил вкратце, можно и не говорить, верно? Папа никогда не курил, это дорого, нужно специальное разрешение». «Было нужно». «Спасибо», — сказал я, — «но я понимаю, Тикирей, что ты привык относиться ко мне с некоторой иронией», — сказал Вильям. «Манера держаться и выражать свои мысли, ведь так? Но поверь, что это лишь следствие специфической работы. Мы вовсе не такие плохие люди, как ты мог подумать».
«Я и не думаю, что вы плохие», — быстро сказал я. «Нет, ну, иногда смешно, да».
Спутавшись, я замолчал, но теперь Вильям терпеливо ждал. «Понимаете, нет», — я помотал головой, — «нет, спасибо, конечно. Тут вот в чем дело. Вы мне ответили, зачем вам это надо, брать нас к себе».
«И тебе что-то не понравилось?» — удивился Вильям.
«Нет, вы все правильно сказали. Только на самом деле вы не должны были отвечать».
«Разъясни, Тикерей», — попросил Вильям, хмурясь.
«Ну, когда люди хотят помочь друг другу, или если дружатся, это же само собой выходит. Не потому, что надо искупать вину или делать добрые дела. Им не нужны объяснения. Это как мораль и закон, понимаете? Законы придумывают, чтобы заставить людей что-то делать или чего-то не делать. Даже если законы хорошие, они значат, что сами люди не хотят по ним жить. А вы... ищите объяснений, зачем брать нас к себе в семью, и говорите, что это научит Рози и Роси доброте и смелости».
Вильям помолчал, а потом спросил: «Это ты сам придумал?»
«Нет», — признался я, — «это один мой друг так говорит, что закон — это костыли для морали, и что мы разучились думать сердцем, теперь думаем только головой, еще пытаемся это оправдать. Говорим, что сердце думать не может, только чувствовать. А это не так. Сердце тоже думает, только по-другому.
Многие говорят, что сердце умеет только качать кровь», — пробормотал Вильям. Он как-то сгорбился, расплылся, и вся торжественность из него ушла.
«Наверное, твой друг прав, Тикерей. Прав. Ты знаешь, что мы все время пытаемся переосмыслить старые пьесы. Новое прочтение Ромео и Джульетты, новая трактовка Отелло. В них все должно быть разумно, каждый поступок. И самоубийство Ромео, и ярость Отелло». Он полез за портсигаром, тут же спрятал его и спросил:
«Тикерей, а ты не думаешь, что я просто искал оправдание своему желанию помочь вам с Леоном?»
Я покачал головой. «Нет, извините, не думаю».
Вильям сидел, глядя в одну точку перед собой.
«У вас обязательно все получится», — сказал я. «Вы сегодня замечательно играли с Росси». Он пожал плечами и пробормотал:
«Да».
Вначале обдумал, как буду это делать, а уже потом дурачился с собственным сыном. Наверное, и мое сердце — лишь насос.
«Вы не думаете, дело еще в том, что мы улетаем с Авалона», — сказал я.
Вильям кивнул.
«Но почему я такой неуклюжий? Я же только что все испортил».
«Извините», — сказал я, — «можно я пойду?»
«Конечно, Тикерей. Если... когда я вернусь, я к вам зайду, ладно?»
Вильям кивнул. Когда я вышел из сада, Леон скучал, обстреливая снежками калитку. Получалось у него неплохо, она вся была залеплена снегом.
«Поговорил?» — спросил он.
«Да.
И чего?»
«Ничего», — сказал я.
«Слушай, ну почему всегда и все получается неправильно?»
«Когда получается правильно, мы этого не замечаем», — ответил Леон.
И мы пошли домой.